Миссис Нортон повесила трубку, поболтав еще с четверть часа о том о сём, чтобы скрыть истинную причину своего звонка. Вернувшись к гладильной доске, она подумала о Сьюзен. Как же та не понимает, что мать желает ей только добра. Шестое. Когда они возвращались из Портленда по шоссе 295, было еще не поздно. Шел всего 12-й час. За пределами города можно было разогнаться до 55 миль в час, и свет фар Ситроэна мерно рассекал темноту на пустынной дороге. Фильм им понравился, но говорили о нем оба осторожно, как обычно поступают люди, пытающиеся прощупать вкусы друг друга. Вспомнив вопрос матери, Сьюзен поинтересовалась: «А где ты остановился? Снял что-нибудь?» «Комнату на третьем этаже в пансионе Евы». «Но там же наверняка дышать нечем. Жарище градусов под 40». «Мне нравится жара», — пояснил Бен. «В ней хорошо работается. Раздеваюсь до пояса, включаю для фона радио и сажусь за машинку, потягивая пиво. Получается страниц по 10 в день. К тому же там живут очень колоритные персонажи. А потом выходишь на крылечко, где дует свежий ветерок. Настоящее блаженство». «Ну, не знаю», — с сомнением протянула она. «Я подумываю снять Марстон Хаус», — продолжил Бен. «Даже наводил справки, но дом оказался продан».
«Марстон Хаус?» — Сьюзен улыбнулась. «Этого не может быть. Ты наверняка перепутал название».
«Отнюдь. Я говорю о доме, который стоит на первом холме к северо-западу от города, на Брукс-Роуд».
«Продан? Да кому придет в голову?»
И я удивился. Мне не раз говорили, что у меня самого не все дома, но даже я подумывал только об аренде. Риэлтор отказался сообщить имя нового владельца. Прям жуткая тайна, покрытая мраком.
«Наверное, кто-то из другого штата решил устроить в нем летнюю резиденцию», — предположила она. «Но это все равно безумие. Одно дело приводить запущенный дом в порядок, что мне и самой было бы интересно, но это здание не подлежит восстановлению. Оно разваливалось еще в моем детстве». «Бен, а с чего ты решил его снять?
Ты когда-нибудь была внутри?»
«Нет, но однажды набралась храбрости и заглянула в окно. А ты?»
«Я был. Один раз».
«Жуткое место, верно?» Они оба замолчали, задумавшись о Марстон-хаусе. Но их мысли не имели ничего общего с обычной для людей ностальгией. Хотя скандалы насилия, связанные с домом, случились задолго до их рождения, но у маленьких городков долгая память, и рассказы об ужасах передаются из поколения в поколение. История Хьюберта Марстона и его жены Берди была самой загадочной и шокирующей тайной, которую хранил Джерусалем Слот. В 1920-х годах Хьюби возглавлял одну из крупнейших в Новой Англии транспортных компаний, грузовики которой, по слухам, самые выгодные рейсы совершали по ночам, когда доставляли в Массачусетс виски из Канады. Сколотив состояние, Марстоны в 1929 году перебрались в Салем-Слот, но после обвала Нью-Йоркской фондовой биржи потеряли кучу денег — сколько именно не знала даже Мейбл Уэртс. 10 лет, от биржевой паники до прихода к власти Гитлера, Марстоны прожили в доме настоящими отшельниками. Их видели в городе только по четвергам, когда они закупали продукты на неделю. Ларри Маклеод, служивший в те годы почтальоном, рассказывал, что Марстон выписывал 4 ежедневные газеты и 3 журнала. Еженедельные Saturday Evening Post и Нью-Йоркер, а также познавательный ежемесячник «Невероятные истории». Раз в месяц Марстон получал чек от компании грузового автотранспорта, зарегистрированной в Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Что это чек, Ларри узнал, подглядев в окошко на конверте, вырезанное для адреса. Летом 1939 года именно Ларри обнаружил тела обитателей дома. Газеты и журналы никто не вынимал из почтового ящика целых 5 дней, и засунуть в него новые не представлялось возможным. Ларри забрал всю корреспонденцию и направился к дому, чтобы оставить ее на пороге за сетчатой дверью. Стоял август, самые жаркие дни разгара лета. И трава во дворе была зеленой, густой и высокой, почти до колена. На западной стороне дома густо разрослась жимолость, и упитанные пчелы лениво жужжали вокруг белоснежных соцветий, источавших сильный аромат. В те времена дом, несмотря на высокую траву, выглядел очень живописно и, по всеобщему признанию, был самым красивым в Салем-Слоте, пока не пришел упадок. Как потом с придыханием рассказывали всем новым членам женского клуба, уже на середине дорожки Ларри почувствовал какой-то неприятный запах, как от протухшего мяса. Он постучал в дверь, но никто не отозвался. Он заглянул в замочную скважину, но кроме темноты ничего не увидел. На свое счастье, Ларри не стал входить, а решил сначала обойти дом вокруг. У задней двери зловонный запах чувствовался еще сильнее. Ларри попробовал открыть ее, дверь оказалась не запертой. Он вошел на кухню и увидел в углу лежавшую на полу, раскинув босые ноги, Берди Марстон. Половина ее головы была снесена выстрелом в упор из 36-го калибра или чего-то такого же мощного. На этом месте Одри Херси всегда делала паузу и подчеркивала со знающим видом «мухи». Ларри говорил, что кухня кишела мухами. Они жужжали, то и дело взлетая и снова садясь на... Сами понимаете, что мухи. Ларри Маклеод вылетел из кухни и помчался в город за Норрисом Варни, тогдашним констеблем. Тот прихватил с собой еще 3-4 человек из магазина Кроссена, в то время им еще заправлял отец Милта, среди которых оказался и Джексон, старший брат Одри. И все вместе они отправились в Марстон-хаус на двух машинах, на «Шевроле» Норриса и почтовом фургоне Ларри. Никто из горожан никогда раньше не был в доме Марстонов, и его посещение произвело настоящий фурор. Когда страсти немного улеглись, портлендская газета «Телеграм» опубликовала статью с подробным описанием того, с чем столкнулись незваные посетители. Дом Хьюберта Марстона оказался настоящей крысиной норой, заваленной грудами мусора и хлама, с узкими проходами между кипами пожелтевших газет и журналов и связками книг. Полные собрания сочинений Диккенса, Скотта и Мариотта были очищены от грязи предшественницей Лоретты Старчер и поступили в фонд городской библиотеки Салем-Слота, где стоят на полках и по сей день. Джексон Херси поднял экземпляр Saturday Evening Post и стал перелистывать, с изумлением обнаружив, что к каждой странице были аккуратно приклеены скотчем долларовые банкноты. Норрис Варни выяснил, как повезло Ларри, что он не решился войти в парадную дверь и обошел дом. К стулу было привязано ружье со взведенным курком, направленное прямо на входную дверь на уровне груди. От ручки двери шла бечевка, соединенная со спусковым крючком. «Ружье было заряжено», — обязательно поясняла Одри на этом месте. «Если бы Ларри открыл дверь, отправился бы прямиком на небеса». Были в доме расставлены и другие, правда, менее смертельные ловушки. Над дверью в столовую висела пачка газет весом 40 фунтов. Одна из ступенек, ведущих на второй этаж, оказалась подпиленной и могла стоить кому-то сломанной лодыжки. Ни у кого не осталось сомнений, что Хьюби Марстон оказался не просто каким-то чудаком, а самым настоящим сумасшедшим. Его самого нашли в спальне на втором этаже, висящем на веревке, перекинутой через потолочную балку. В детстве Сьюзан с подружками часто нагоняли друг на друга страху подробностями, подслушанными от взрослых. У Эми Роклифф на заднем дворе стоял игрушечный деревянный домик. Они залезали туда по очереди и пугали в темноте рассказами о Марстон-хаусе, который стал настоящим олицетворением кошмара еще до вторжения Гитлера в Польшу. Девочки повторяли рассказы взрослых, насыщая их самыми жуткими деталями, на которые только было способно их воображение. Даже сейчас, спустя 18 лет, Одно упоминание о Марстон-хаусе наполняло душу Сьюзан леденящим трепетом. Перед глазами тут же вставала картина из детства, как они с девочками сидят в темноте, взявшись за руки, и Эйми делится страшными подробностями. Его лицо ужасно распухло, а язык почернел и вывалился наружу, и по нему ползали мухи. Мама рассказывала миссис Уэртс. «Место», —